Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем читать книги с детьми и могут ли книги конкурировать с гаджетами? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! С вас с дождливым, штормящим июнем поздравляю вас. У меня в гостях сегодня книжный блогер, молодежный служитель Элеонора Харитонова. Что у меня сегодня с языком? Элеонора Харитонова сегодня с нами. Элеонора, здравствуйте!
Здравствуйте. Это штормовое предупреждение.
Да, это штормовое предупреждение. Сегодня я еще и собираюсь. У нас очень много. Сегодня, видите, у нас такая тема, зачем читать с детьми. В общем, поговорим мы не просто о таком, знаете, родительско-детском чтении, но и вообще о чтении. Да, в июнь самое время. Нам выдали уже, моей младшей дочери выдали уже список. Слава богу, он не бесконечный, как во время моего детства. В мое детство нам выдавали, я помню, 25 книг на лет, интересно было. Вот, выдали такой щадящий там 10 книжечек, вот, и уже, когда моя младшая дочь это все увидела, встрепетала, я сказал, ну, все равно же вместе все будем читать. Вот это совместное чтение. Мне кажется, как раз проблема в том, что родители живут все в этой парадигме, и вот ребенок сам справится, да, а мне кажется, современным детям нужно помогать. Вот, друзья, у нас сегодня с вами такая тема. Нужно ли, да, помогать детям? Как вы думаете, зачем читать книги с детьми? Сами справиться, буквы ну, выучили, в школах учатся, и вот и нечего тут их баловать, да? И могут ли конкурировать книги с гаджетами? Родители сами, сидя в гаджетах, яростно борются, значит, с гаджетами своих детей. Вот так вот. Вот такие двойные стандарты у нас. Вот. Родителей и детей. Друзья, присоединяйтесь к нам. Попробуем мы с вами поговорить на эту душеспасительную тему. У нас много поводов. 1 июня был День защиты детей. А вчера мы праздновали 225-летие Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка, потому что Александр Сергеевич Пушкин — создатель литературного, да, русского языка, новой языковой традиции, литературной традиции. И когда говорят, что Пушкин слишком просто пишет, знаете, друзья, значит, вы хвалите тем самым Александра Сергеевича, потому что до него никто так не писал. Зато после него стали писать все. Конечно же, он там не совсем первопроходец, были Карамзин все-таки, да, была вот, литература сентиментализма, и все-таки именно Александр Сергеевич Пушкин вот ввел в обиход чтение, такой простой язык с кучей пословиц, которые считали, что это просторечное, им не место в литературе. Вот. Вот видите, сколько у нас. А еще идет книжная ярмарка на Красной площади. Если вы в Москве посещаете ярмарку, там очень много мероприятий, очень. И самое интересное, если вы хотите вот, посетить с детьми, то там есть очень много мероприятий для детей. Есть отдельная локация для детской литературы, и, конечно же, очень много встреч и всяческих интересных мероприятий. Так что, друзья, присоединяйтесь и к этому. Начну я с небольшой цитаты Максима Горького, который писал: «Любите книгу, она облегчает вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой, бурной путанице мыслей, чувств, событий. Она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человечеству». Какой человеколюбивый был писатель. По прозе ты и не скажешь вроде, да? Ну что ж, Элеонора Харитонова у меня сегодня в гостях. И, Элеонор, как вы думаете, вот действительно ли книга облегчает жизнь человека или усложняет ее? В чем главный эффект чтения, по-вашему? Целых 5 минут я проговорил, между прочим. Представляете? Дал вам возможность сгруппироваться. Да, все, замолкаю.
Я сгруппировалась. Вообще книги разные бывают, конечно. Есть книги, которые очень хорошо могут загрузить. Вот, поэтому какие-то книги, может, и усложняют жизнь, потому что ты начинаешь познавать что-то более глубокое, более что-то, я бы сказала, серьезное, сложное, что заставляет тебя задуматься. Может быть, раньше ты об этом не думал, а теперь, как бы уже обязывает просто даже знание того, что это где-то что-то существует. Но в целом я считаю, что книга облегчает жизнь, потому что, как уже мы много раз просто говорили, огромное количество раз везде, и мне кажется, это основной аргумент, когда мы говорим, почему важно читать книги, потому что как раз-таки почему она облегчает жизнь? Потому что, прочитав книгу, ты можешь увидеть различный интересный опыт. Даже если человек, например, говорит, мне неинтересны вымышленные истории, вот, если бы это было что-то реальное, ну, тогда ладно. Но ведь каждая книга, она отвечает на какой-то реальный жизненный вопрос какого-то конкретного человека. Просто нужно подобрать правильную книгу. Конечно, если человек не интересуется, например, вообще там какой-то там тематикой, например, там, к тематике фантастики, да, ему все это, ну, чуждо, и ему это не нравится, ну, так возьми другую книжку, их такое количество. На жанры на что были придуманы, пожалуйста. На любого любителя любого жанра литературы есть книга, причем хорошая, но она помогает действительно погрузиться. Максим Горький же не зря, и не только он. На самом деле огромное же количество классиков, кто говорил о том, что книга действительно позволяет увидеть даже жизнь по-другому. Да, она позволяет увидеть огромное количество вариантов того, как поступать или как видеть. Она действительно, учит себя человечности, что самое важное, особенно в нашем 21 веке, где количество искусственного интеллекта и отношения друг к другу настолько сводится к минимуму, что нам понятие человечности нужно заново, как мне кажется, изучать. Потому что люди реагируют на вещи, которые обычные люди делают, да, вот проявление человечности, как нечто из ряда вон.
То есть они нарушающие их, например, границы личные, индивидуальные, там, вот, да?
Наоборот, а как же человек вот так не прошел мимо и помог? Это же такой человек замечательный. И ты думаешь, да это норма всегда была, всегда люди к этому относились нормально. А сейчас у нас как будто бы переосмысляется даже понятие человечности, и книга ведь тоже позволяет это увидеть. Я вот даже сейчас вспоминаю, как вы посоветовали, я читала «Клара и солнце» и «Сигура».
Да. Там как раз вопрос о человечности ставится, да, вообще о пределах человеческого, да, и человечности, да.
Да, 100%. Ты читаешь эту книгу, и ты понимаешь, это та реальность, к которой мы идем, и это то, как мы должны понять, как в этой реальности оставаться людьми, потому что нам сложно порой, когда особенно, мне кажется, сейчас слишком много переосмысления традиционных устоев, очень сложно понять, а во что я действительно верю. И ведь человек иногда ограничен, да, вот своим кругом общения, который может иметь одинаковое мышление. А мы, считая, в книге видим разное мышление, мы видим разные варианты событий, и это все позволяет нам облегчить нашу жизнь. Даже если показалось, что я как будто бы усложнила, на самом деле это все облегчает жизнь, потому что, прочитав, ты увидел последствия, ты увидел, какие могут быть, наоборот, например, плюшки, и поступил по тому, как в этой книге тебе посоветовали. Это же здорово, не учиться на собственных ошибках.
У нас тут уже с тяжелой артиллерии заходят, родители присоединились. Друзья, здорово, что вы пишете. Пишите нам, как вы думаете, зачем читать книги с детьми? Могут ли они конкурировать с гаджетами? Вот, и вот давайте попробуем. Сегодня это действительно очень большой вопрос. Инна нам написала, чтобы осилить школьную программу по литературе. Вот действительно очень хороший вариант, потому что, ну, во-первых, не всем везет, например, как нам, да, что у нас хороший преподаватель по русскому языку и литературе, она еще классная руководительница у нас, поэтому вот так вот получалось. И плюс, конечно же, ну, с проблемами нашей младшей дочери, очень талантливой, очень одаренной девочки, поэтому вот с этой одаренностью она вот не всегда справляется. И мне кажется, сегодня, когда мы говорим про то, что вот дети учатся в школе, сегодня это все-таки совместное обучение, да, когда родители, я смотрел вопросники по литературе, я в шоке был, потому что они составляются из логики человека, составляющего этот тест. И ты знаешь хорошо, ты только что прочитал с ребенком это произведение, и ты думаешь, ну, я вот сейчас отвечу, это будет правильно или неправильно. Я помню, что мы проходили тест вот по двум произведениям, мы прочитали это с дочкой очень хорошо, книжка у нас была под рукой, и мы там что-то ответили. Я на это ответил там что-то 5 из 7 у нас было, то есть два вопроса неправильных. Это значит, что мы просто не поняли логику вот задавающего вопроса, поэтому задающего вопроса. Поэтому вот, к сожалению, это так. Так что, друзья, пишите, зачем читать вот книги с детьми? Нужно ли и вообще, могут ли конкурировать книги с гаджетами? Это очень здорово, что мы сегодня говорим об этом. Расскажите, вот, Леонор, много ли среди ваших ровесников, друзей, кто читает книги? Вы еще несете служение с подростками. Читают ли подростки? Если читают, то что?
Да, на самом деле у меня среди моего окружения очень много людей, кто читает книги. И, кстати, это, с одной стороны, очень сильно удивляет, потому что у нас есть такое, как неписанное правило или тенденция, да, нашего времени, это все время ругать молодежь и говорить, что вот, молодежь совсем стала, отбилась от рук, потерянное поколение, как нас однажды назвали в одном музее, вот, потому что мы не смогли ответить на какие-то вопросы.
Которые знают только вот, да, какой-нибудь экскурсовод и смотритель этого музея, да.
Угу. Ну, она это, скажу, как это, в защиту этого смотрителя, что она была очень к нам расположена, и она действительно провела нас по всему музею, рассказала. Мы были в доме Достоевского, где он вырос как раз-таки вот рядом с больницей. Вот, серьезно. И вот в этом доме, и она с таким трепетом нам рассказывала обо всем, вот, что в этом доме вот осталось, что не осталось, вот, в чем жила семья Достоевских. И когда мы прям на какие-то вопросы, как ей казалось, самые простые, не могли дать ответ, она это очень по-доброму сказала, эх, потерянное поколение, сейчас я вам все расскажу. Она как будто попыталась пробелы заполнить. Но на самом деле очень много подростков, которые сейчас читают книги, которые вгрызаются в литературу, причем они берут очень сложную пару литературу. Я бы не сказала, что это какие-то, как многие думают, да, современные просто вот эти непонятные детективчики, которые ходят, такие второсортные, которые просто даже желтые газеты не печатают, а они берут классику, они ее разбирают, они изучают, они ходят в театры, смотрят постановки, сравнивают с книгами, и для меня это на самом деле прям даже вдохновение, потому что когда я, бывает, ну, думаю, что да ладно, что там постановка может показать, и когда они мне рассказывают, что вот, они там прочитали, ну, там, условно, «Вишневый сад», сходили на спектакль и увидели персонажей совершенно по-другому, то ты такой думаешь, так, я тоже схожу, кажется, мне нужно не отставать от вас. Вот, читают разную совершенно литературу, как современную, так и классическую. Конечно, классическую больше читают, это все вот эти книги наши.
Ну, прямо они читают, вот в процентном, примерно, в процентном соотношении, читающий, не читающий, сколько вот в вашем общении?
Чем не читающих? Я бы сказала, если это мои ровесники, это ребята, да, 35 лет, вот около того, то я бы сказала, соотношение, ну, где-то 70 на 30 читающих и не читающих. А если это подростки, то я бы сказала, что это процентов может быть 60 на 40, читающие 60, не читающие 40. То есть на самом деле очень много подростков, кто читает, причем самостоятельно. Вот даже как раз-таки к лету мы спрашивали, ну что, вы готовы, летний сезон, чтение? И услышали ответ такой, что да мы-то готовы, только бы вот еще и свой список успевать читать, потому что мы еще свои наставили книги. Ты думаешь, это так здорово, что они на самом деле воодушевлены и хотят. И даже если мы не создаем для них, у нас была попытка создать подростковый книжный клуб, немножко она пошла не по тому руслу, по которому мы хотели, потому что просто те, кто старше, вот организовали, у нас не было
просто возможности. Просто они стали читать «Майора Грома» и все, и, да?
Они просто решили собираться сами, и все.
Ну, то есть правильно, они... ничего, взбаловать.
Вот. И для нас это было, на самом деле, еще одно доказательство, еще один аргумент к тому, что они хотят обсуждать книги, они создают свои вот эти вот небольшие, пускай, да, какие-то группы, в которых они это обсуждают, но ребята очень даже интересуются, и поэтому всегда нужны те, которые вот направят. Это вот как, например, в данном случае, да, я вот взрослая, но при этом тоже как бы мне нужно, как вы сами, да, тогда говорили, прививать вкус к чтению, да, то есть понимать, что можно читать, что нет, чтобы вот ощущать, понимать смыслы. У них то же самое, вот, просто здесь нужно давать возможность, как мне кажется, иногда читать какую-то дичь, вот, потому что она всем время от времени нужна, чтобы как раз-таки увидеть, в чем величие классики, потому что когда ты прочитал какое-нибудь классическое произведение, сложное, интересное, продуманное, а потом читаешь вот это вот какой-нибудь второсортный детективчик, ты понимаешь разницу. Вот. А когда ты сам этого не прочитал, то ты порой думаешь, да какая разница, вроде нормально, ну как бы я читаю, все хорошо. Ну нет, как бы вкус прививается. Поэтому я бы сказала, очень много читают сейчас и подростки, и молодежь. Зайдите в метро, там каждый второй сейчас с книгой. Даже если они пялятся в телефон, кстати, я один раз сделала такой... небольшое исследование чисто для себя самой. Я, конечно, сейчас, чтобы никто не подумал, я не пыталась специально заглянуть во все телефоны людей, которые сидели в метро, но я зашла, и так как получалось, что там стоишь, видишь, кто что в телефонах лазит, и ты просто смотришь, и ты понимаешь, очень у многих, ну, тексты, книги, то есть это не обязательно мессенджеры или игрушки, то есть очень много людей, кто стоит, вроде бы, кажется, копается в телефоне, а на самом деле читает книгу, и таких очень много.
Ну, даже по движению, значит, руки можно увидеть, человек скроллит ленту в соцсети или читает. Немножко по-разному читалки работают с лентой соцсетей, да? Ну, так вот, друзья, продолжаем мы наш разговор. Зачем читать с детьми? Друзья, пишите нам, как вы думаете, зачем читать с детьми? Нужно ли это вообще? Что это дает родителям и детям? Попробуем разобраться. И вступает в дискуссию с нами Карлос Руис Сафон, писатель, который писал: «Мало что оставляет более глубокий след в памяти читателя, чем первая книга, которая попадает в его сердце». И это очень важный вопрос, который я сегодня задам Элеоноре Харитоновой, моей сегодня собеседнице. Вот скажите, Элеонора, расскажите о первой книге, которая оставила глубокий след в вашей памяти. Что это была за книга и почему она на вас так повлияла, подействовала?
Я пыталась, на самом деле, вспомнить первую книгу, которая сильно на меня повлияла, и поняла, что эта книга все же это Стендаль.
Угу. Ого! Только не говорите, что красная и черная.
Красная и черная, да. К сожалению, да.
Что еще может привлекать в каком-нибудь юношеском подростковом возрасте человека в Стендале, да?
Причем мне кажется, что самое, что для меня было... сильное, что я запомнила, это буквально последние строки, да, вот, книги.
Сейчас где... я не удержусь, скажу главный спойлер, да, казнь Сорелли, да?
Да. Вот этот момент, он оставил просто какое-то супер неизгладимое впечатление у меня в голове. Я очень долго потом, на самом деле, книги сравнивала с книгой Стендаля. Вот, потому что в ней, как мне кажется, тогда, в мой подростковый период, просто сочеталось все, что нужно было, все, что было интересно. То есть, с одной стороны, это и нравственный выбор, это и, конечно, драматическая любовная линия, это и образование, как ни крути, потому что там оно активно тоже показывается. Ну и, естественно, самое такое, как напускной вот этот, я бы сказала, в какой-то степени даже мистический, драматический элемент вот этих страстей, которые там накалываются по ходу всей этой книги. Вот. Но на самом деле самое для меня интересное в книге, конечно, все-таки было это нравственные вот эти вопросы, которые там поднимались, потому что все, мне кажется, проходят в подростковом возрасте период, когда мы начинаем оправдывать разных людей и поступки разных людей во имя любви, как мы их называем. Вот. И вот эта книга показала мне во имя любви, что можно сделать и к чему это все может привести. Кстати, на этом фоне Насколько вот это одно из двух. Вот тогда я прочитала Стендаль «Красное и черное», и после этого сразу же «Анну Каренину», после которой я ее дико не взлюбила. То есть для меня это был прям как комбо нравственного выбора, который меня просто, мне кажется, в какой-то степени даже сформировал, что я просто для себя решила: во имя любви это какая-то не очень классная история, если это касается не отношений Бога и человека, а отношений человека и человека. Вот.
Слушай, да. мне кажется, у вас какой-то такой, знаете, подростковый должен быть подростково-психологическая травма. Две книжки, и обе трагически заканчиваются. Как-то так получилось. Ну ладно, там прочитали «Ле Мизерабли», да, значит, «Отверженные», Гюго, где там героик, где романтизм. Ну, Стендаль — это тоже, в общем-то, романтизм, да, это тоже романтический герой, Жюльен Сорель, который себя считает Наполеоном, вот, и в результате просто свою жизнь губит из-за страстей далеко не наполеоновских-то, в общем. Ну, да. Вот. Кстати, эта книжка в том числе повлияла на Федора Михайловича Достоевского. Да, он там, так сказать, был в некотором дискуссии, да, со Стендалем. Вот. Ну вот, пожалуйста, да, смотрите, какие. У меня совсем другие книжки были. Я первая книжка, которую я прочитал, которая оставила во мне след, я очень хорошо это помню, это были «Алые паруса» Александра Степановича Грина. Это был совершенно такой вот примерно возраст моей дочери младшей, где-то 12 лет мне было. Там, наверное, это не первая книжка, которую я прочитал, это первая книжка, которая вот просто как вспыхнула. Да, я ее открыл, мы ехали в Краснодар к бабушке, я ее открыл еще дома, в общем-то, в Петушках, и заканчивал я ее читать под кровать, потому что мне, ну, значит, уложили спать, а я под кроватью со свечкой читал, прям романтик просто. Вот. И для меня, конечно, Грея, Ассоль, ой, это же просто совершенно невероятная штука. Я ее потом переосмыслил, мы, по-моему, с вами, по-моему, говорили про это, да? Про эту книжку, да. Это вот первая книжка, которая зажгла меня. Ну, вот настолько несколько книг были, которые меня зажгли чтением. И вот, наверное, Александр Степанович Грин с тех пор любимый мой автор, любимый писатель. Я его перечитывал множество раз и перечитываю с удовольствием со старшей дочкой. И вот в этом году мы будем читать с младшей дочкой как раз «Алые паруса». Посмотрим, как она на это среагирует. Вот. Она довольно скептически среагировала на Геракла. Да, мы там почитали «Правгивые конюшни» и «Яблоки Гесперид». Значит, и такой саркастический комментарий был. Он говорит: да он бы куда ни пошел, все время с кем-нибудь в драку влазит. Вот так вот. Но опять же, это чтение, это чтение, это какой-то вот эмоциональный отклик, это очень здорово. А вот как вы думаете, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, зачем читать книги с детьми, и вообще могут ли они конкурировать с гаджетами? Вопрос, знаете, неожиданный. Вот как вы думаете, человек, не читающий художественных книг, может ли понимать Библию и ее послание? Ну, понятно, что что-то он все равно поймет, да? Ну, вот на глубинном каком-то уровне, да?
Я бы сказала, что человек, который зацикливается только лишь на Библии, то есть, опять-таки, да, чтобы люди меня неправильно поняли, ну, как бы я отучилась, и, ну, как бы для меня Библия — это книга книг, понятно, что это познание мудрости, которое никогда не исчерпается, но при этом зациклиться на одной книге — это значит в какой-то степени даже закваситься на каких-то идеях, которые ты не можешь, опять-таки, увидеть с разных сторон. То есть если Библию просто читать, она же ведь не дает, сейчас, может быть, меня кто-то, конечно, после эфира и не полюбит.
Да. Дровишки костру уже тащат, не волнуйтесь. Так что расслабьтесь и продолжайте свою мысль.
Ответов на все вопросы. Она отвечает на вопрос о спасении. Да, но в ней нету ответов на вопросы, как не наступить на ногу человеку, который раздражает тебя в автобусе, или как любить человека, который предает тебя, да, там, я имею в виду поэтапно как-то, то есть или какие-то вот такие вот обычные жизненные вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Мы не видим ответов, и мы можем И самое удивительное, что все, кто толкует Библию, они все говорят о том, что нужно читать художественную литературу, нужно читать патристику, нужно ходить в разные-разные источники, понимая при этом истину, да, оставаясь вот на, понятное дело, на плоти этой истины. Вот, поэтому я бы сказала, что человек, который не читает художественную литературу, ему очень сложно понять все глубины Писания, просто потому что он видит любую ситуацию слишком однобоко. Он не видит всей той палитры эмоций и чувств, которые может дать нам художественная книга. Потому что художественная книга еще может пофантазировать. Мне очень нравятся многие книги, которые начинаются вот с позиции, что да, вот правильно было бы вот так, а что если было бы не так? Вот к чему бы мы пришли? То есть мы вот видим в художественных книгах, что если твой нравственный выбор будет иным, а не тот, который ты вот должен правильно выбирать. И ты можешь увидеть эти последствия. Потому что, понятное дело, что в Библии они тоже есть. Да? То есть мы понимаем, что Библия многогранна, там есть ответы тоже на эти вопросы. Но при этом она не может нам так досконально какой-то один вопрос проработать. Даже вот если мы возьмем того же самого Достоевского, о котором мы сегодня говорили, да, он берет какую-то тематику и разбирает ее на протяжении 300, да, там, страниц. С одним героем ты переживаешь все, что только вот он может пережить вот в той ситуации, в которой он находится. Ну, как бы Библия не может нам этого сделать, просто потому что если бы нам одну историю рассказывали на протяжении 300 страниц, мы бы просто эту книгу бы никуда не смогли бы вынести. Это было бы просто невозможно, да и не нужно. Поэтому, конечно, я не хочу умолять ни в коем случае тех людей, которые там досконально изучают Библию, сказать, что «Ой, вы не поймете ее никогда глубоко, потому что не читаете литературу». Но я бы сказала, что вы очень сильно себя ограничиваете, непонятно зачем. То есть вы можете увидеть многие вещи многогранно, и я думаю, что это была Божья идея, потому что написание книг – это некое такое творчество, соработничество, это же такое проявление, ну, Божьего дара, да, увидеть ситуацию с разных сторон, показать ее, прочувствовать с героем. Ну, это невероятно, вот как мы уже говорили про Горького, да, сильная книга оставляет такие чувства. Я прочитала книгу Стендаля, когда мне было вот тоже лет 13, и я до сих пор помню свои переживания, чувства и даже какие-то принятые решения, которые не противоречат Писанию. Но
не доверять мужчинам.
Нет, именно здесь больше, наверное, для меня было именно, что нравственный выбор – это мой выбор, никто за меня его не решит. То есть когда вот эта вот попытка, да, в подростковом возрасте скинуть на родителей ответственность, сказать, это вы за мной не доглядели или что-то такое, я понимаю, это мой выбор. Если я хочу быть взрослой, то мне пора принимать взрослые решения. А это порой даже понимать, когда нету рядом папы и мамы, которые меня могут оградить, сказать на что-то «нет», потому что это мой выбор, потому что это я в себе это воспитываю. И поэтому эти книги, они очень хорошо это помогают прочувствовать, понять, увидеть. Вот. А для многих, например, если мы берем тоже тот же самый подростковый возраст, им сложно только на основании Библии понять все те истины, которые там есть. Например, там мы берем понятие кротости, и они не могут понять, что это такое. Но когда мы разных персонажей вспоминаем из разных историй, а вот он так поступил, вот это проявление кротости, а вот это, и они такие, а, мы теперь поняли, о чем идет речь. И это же, ну, здорово, это же хорошее подспорье, так скажем, хороший плацдарм для разговоров.
Да, ну я тут дочь поправила, младшая дочь вот слушает внимательно и написала, что про Геракла не я говорил, а ты, вот так вот, не дадут мне тут против истины пойти. Ну, я сказал, что все равно нам же вдвоем было смешно. Он говорит, ну, это да. Да. Так что в любом случае вот эти комментарии, которые мы даем к тому, что мы читаем, это очень-очень важно. Мэм Фокс писал, когда я говорю родителю, почитай ребенку, я не хочу, чтобы это звучало как лекарство, я хочу, чтобы это звучало как шоколад. То есть как десерт, к которому должны стремиться не только дети, не столько дети, сколько родители, да, делая сладостное это время, которое они проводят с ребенком. Нужно ли читать с детьми? Какую роль вот в воспитании, на ваш взгляд, детей играет совместное чтение с родителями, со старшими?
Угу. Я если, опять-таки, мой опыт, я поняла, что я уже много раз и в эпиграфе рассказывала, и делилась, и говорила о том, что любовь к чтению мне привила мама. Да, то есть это... Понятное дело, что мне тоже очень сильно повезло. У меня был просто потрясающий школьный преподаватель по литературе, вот, которая, можно сказать, подхватила, да, вот мамину вот эту инициативу привить мне любовь к литературе, но это не было наказанием. Мне кажется, очень часто родители наказывают своих детей чтением. Они говорят, не будешь там себя хорошо там, слушать, да, я тебя посажу, будешь сидеть читать книжки, заберу у тебя все гаджеты, будешь читать книжки. Я думаю, что, зачем вот так говорить? Ну, типа, это же ни к чему хорошему не приводит. Для меня тоже всегда чтение книг это было... Это было наслаждение, это был подарок, это была возможность, это было свободное время, и когда я могла пойти и читать книги. Но я бы не сказала, что мама прям со мной читала, а мы очень часто делали так, что мы обсуждали прочитанное, потому что мама много читала тоже книг. У нее скорость чтения была совершенно другая, она тогда читала гораздо быстрее меня, многие вещи, ну и понятно, что что-то она уже прочитывала давно, вот, и какие-то вещи мы читали по отдельности, но я потом приходила и говорила, мам, вот персонаж делает вот так, разве это нормально? И мама со мной разговаривала и объясняла, говорила, как она это видит, или спрашивала, как я это вижу, где-то мы оставались каждый при своем. Но для меня это было очень ценно, что я могла в любой момент подойти, поговорить, и мама знала, о чем я говорю. То есть она никогда не говорила мне фразы, слушай, я не читала эту книгу, поэтому ничего сказать не могу, обсуди ее с кем-то другим. Даже если она не читала, она говорила, давай я прочту, и мы посмотрим, что там говорится. Поэтому мне кажется, что роль родителей в том, чтобы ребенок читал, очень большая. От того, как родители сами относятся к чтению, от этого зависит, мне кажется, как ребенок будет относиться к чтению. Понятно, что все индивидуально, и есть дети, которые, у которых родители супер читающие, а ребенок не хочет читать. Но здесь, мне кажется, тоже есть такая некая деформация. Может, ему слишком часто пытались всучить книгу, которую он не хотел читать. Вот, поэтому я сталкиваюсь с родителями, которые говорят, как дать ему правильную книгу в руки. А я не понимаю этого вопроса, потому что я говорю, если он хочет почитать, дайте ему почитать то, что он хочет прочитать. Потому что если вы считаете, что там, не знаю, произведение какое-то современное, да, там вот я вот читала недавно, забыла даже название, потому что книга настолько ужасная, простите. Но я просто прочитала и поняла, что у меня есть подростки, которые тоже читали эту книгу. И когда я их спросила, я говорю, как вам эта книга, они говорят, да ужасно, вообще, такая книга дурацкая. Мы все это поняли, но это был их выбор, прочитать эту книгу. И поэтому мне кажется, что родители, мало того, что могут читать вместе со своими детьми, не прикидываться, что читать, а действительно читать. Потому что очень часто я замечаю, что родители говорят, да-да-да, мы почитаем, только давай вот. И вот они садятся с книгами. И вот то, о чем вы говорили, да, в начале, что ребенок начинает читать.
Да, к сожалению, какая-то у нас со связью проблема. Но в любом случае, мне кажется, что вот когда мы говорим про выбор книг для совместного чтения, вот надо все-таки рассчитывать на то, что с нами проходит. Ну, это общий такой. Общий квест, в который вот проходит человек, да, вот. Да, нас вернулась у нас Леонора, так вот, да, выбор совместного чтения, да, теперь идем к этому, да, совместное чтение, книги для совместного чтения, вот какие книги могут понравиться современным подросткам, и как вот родителям реагировать на этот выбор, что делать в этом, на ваш взгляд?
Слушайте, на мой взгляд, дать ребенку выбрать книгу, которую он хочет прочитать, это очень важно. Доверять его выбору. Я, опять-таки, да, вот то, что уже говорила, я сталкиваюсь с огромным количеством хорошего родительского влияния. Я понимаю, что родители — это совершенно другая категория людей. Они беспокоятся за своего чада, они переживают за все, что он читает, за все, что он делает. Хочется контролировать каждый шаг, но литература в этом плане многогранно. Дать возможность человеку самому выбрать, прочитать, пережить и принять решение, хороша эта книга или нет, это его выбор. То есть, опять-таки, я понимаю, что мы не говорим, да, там, о каких-нибудь, ну, не знаю, бульварных романчиках, где, ну, ты прям понимаешь, что это не литература, а это просто непонятно что. Я не говорю про такие книги, как... И то, родители здесь же тоже могут поговорить, сказать, ну, вот ты хочешь прочитать, что тебе интересно? Тебе интересна любовная линия? Давай я тебе посоветую книгу с интересной любовной линией, но только там будет, помимо любовной линии, будет еще несколько интересных линий, которые ты можешь для себя взять. То есть, по факту, родителю, мне кажется, самое важное, нужно принять выбор ребенка. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок читал, то дать возможность ему выбрать, принять решение, что он будет читать, а потом сделать вывод по этой книге, хороший или плохой, это его выбор. Тем более, если это касается вашей любимой книги, вы там, не знаю, от сердца оторвали, попросили, вместе прочитали, а он сказал в конце, да ну, мам, книга дурацкая. Не расстраивайтесь, может быть, для него сейчас она дурацкая, но лет через 10, когда он снова там прочтет эту книгу, он поймет, ой, а она, оказывается, была очень даже интересная, просто у меня на тот момент, подростковый вот этот максимализм, да, что, ой, тут не было ничего интересного, и он просто выкинул эту книгу. А что выбрать? Здесь все зависит от того, конечно, какие у вас взаимоотношения с вашими детьми, потому что, например, вот вы даже, да, поделились, что вы вот с дочерью можете вместе выбирать. Да, у кого-то, например, нет такого, например, я представляю, что есть много семей, в которых родители сами особо не читают, а ребенок читает. Для этого есть огромное количество.
Огромное количество таких родителей, я вам хочу сказать.
Но здесь эта проблема уже давным-давно решена. Есть такое количество книжных блогов, пабликов, вот этих всех книг там сотнями, да, вот такой набор. То есть там по теме, там, не знаю, человечности, вот вам 10 книг различных авторов на разных континентах. То есть их такое количество, этих книг, рекомендаций. Причем сейчас в этом плане есть христианские, да, вот книжные блоги, да, там ваш книжный блог, еще у вас там есть очень много.
Вы прям говорите это как реальность, а я говорю, что это какая-то такая вот нереализованность. То есть я знаю, ну, навскидку, может быть, 4-5 блогов о книгах, которые ведут христиане. Все. У меня такое впечатление, что вот это ну, то, что... А мне интересно, слушайте, мне интересно мнение христианина, который читает художественную литературу, смотрит на нее вот своим особым взглядом, да, и как он это оценивает, что он там видит. И мне этого не хватает. Слушайте, я ж не могу, скажем, весь этот дефицит, там, не мой, не ваш блог, не этот дефицит, мне кажется, не покрывает. Поэтому это вот...
Но он все-таки есть. То есть раньше такого даже не было. То есть раньше, например, я вспоминаю, когда я сама была подростком, книжные христианские блоги, это было что-то, что? Что за книжный христианский блог? Ну, как бы такого нету. И поэтому подросток, например, который приходит и говорит, я хочу прочитать книгу, или там родитель, который приходит и говорит, посоветуйте моему ребенку книгу, он не понимает, какую книгу ему реально посоветуют. Да, потому что все читают разные книги, и понятное дело, что ты еще не знаешь, на кого можешь нарваться, кто что там, по какой тематике читает. А здесь, пожалуйста, все открыто. Ну, нету такого, что...
Тьма века сего посоветовали бы лет там 15 назад, перейти там какого-нибудь. Да?
Но это же на этом не ограничивается. Мне еще кажется, что очень часто у верующих родителей проблема в том, что они говорят, посоветуйте нам христианскую книгу. И у меня вопрос, христианскую книгу эту какую?
Я не знаю, книгу Амвросия Оптинского «Размышления о загробной жизни». Пожалуйста.
Исповедь, пожалуйста, читайте. Хорошая книжка, неплохая. О том и речь, что мы говорим, например, даже вот вы в эпиграфе очень много говорили о том, что есть много авторов, которые христиане, но они пишут не прям вот узколобым, вот этим прямым христианским языком, что там через каждое слово «Господи», через каждое слово «Аминь, да будет так», «Ибо», да, вот, вот эти все то, что люди думают, что вот такая она христианская литература. Вообще нет. Христианские ценности могут быть в литературе, где вообще будет, не будет ни одного слова про Бога. Но при этом ты будешь понимать, что христианские ценности там выдержаны. Вот, и мне кажется, что выбрать книгу сейчас гораздо все равно проще. Понятно, что этот дефицит есть, но все равно есть паблики, в которые вы можете подписаться, где вы можете отслеживать какие-то списки, искать. Тем более сейчас появляются, вот я знаю, на память у меня есть девушка Яни Роланский, которая вот тоже она пишет о том, что посмотреть с детьми, что почитать с детьми. Это же здорово, появляется все больше и больше верующих людей, которые говорят о том, как нужно как раз-таки разговаривать, да, с детьми, в какой-то степени дать им свободу в том, чтобы они тоже формировались, потому что мы говорим, что мы хотим, что ребенок сам выбрал книгу, мы хотим, чтобы эта книга его чему-то научила, мы хотим, чтобы он получил какой-то хороший фидбэк, но при этом не даем выбрать книгу. Ну, мне непонятна такая история. В данном случае здесь все-таки должна быть некая свобода, чтобы ребенок мог читать любую книгу, которую он захочет, даже если она вам на первый взгляд может показаться не очень. Лайфхак и совет. Если вы, родители уважаемые, слушаете это и думаете о том, что «а что же мой ребенок читает?», просто прочтите эту книгу вместе с ним. Не хочет он с вами вместе читать? Купите себе отдельный экземпляр, прочтите эту книгу и поймите, даже если вдруг вас что-то там тревожит, задайте ему вопрос, как он это понял, как он это понял, что вы, например, не поняли, или для вас это чересчур странно. Может быть, вы увидите действительно тоже те смыслы, которые до этого не видели. Это и хорошее самообразование тоже такое.
Ну что ж, друзья, да, пишите нам, как вы считаете, зачем нужно читать с ребенком книги, и могут ли книги конкурировать с гаджетами? И вопрос главный нашего эфира, могут ли книги сегодня конкурировать с гаджетами? Огромная индустрия развлечений, у нас единственный гаджет моей жизни был это телевизор, до которого нас допускали, в общем, очень-очень редко. Да, и когда опять ты в телевизор уставился, ты, иди погуляй там, значит. Да. Платон, кстати, очень ворчал, что современная молодежь не та совсем, слишком много читает книг, совершенно разучилась общаться друг с другом. Да. Так вот, не умрет ли вообще, на ваш взгляд, вот, культура чтения книг со временем? Вот, и могут ли конкурировать книги с гаджетами и вот этой индустрией развлечений?
Слушайте, потому как уже мы с вами говорили о том, сколько людей читают вокруг, мы видим, что индустрия гаджетов все-таки не может никаким образом исключить вот этого самоанализа, поиска смыслов, которые люди ищут в книгах. Понятное дело, что мне кажется, что когда люди пытаются конкурировать, именно когда вот они говорят, я хочу, чтобы вместо телефона ребенок всегда держал книгу. Это нереально, и это нечестно, потому что родители сами с телефоном 24/7. И когда мы говорим, что вот эти родители, которые с телефоном 24/7, хотят, чтобы их дети, которые выросли в эру, они, извините, выросли с телефоном в руках, то есть, ладно мы-то еще не выросли с телефоном в руках, и мы не можем выпустить его из рук. А для них это данность, как для нас была данность книги вокруг, да, что это единственный был источник информации. Я вспоминаю сейчас, что до меня еще, ну, как это еще дошло, когда я писала рефераты, сидела в библиотеке, у меня было куча книг вокруг, и я писала его от руки. Понятное дело, что для меня книга – это была источником всего. Но сейчас я понимаю, что очень много информации можно найти в интернете. Поэтому, когда люди пытаются конкурировать, мне кажется, это неправильно. Важно не конкурировать, а важно показать разницу и важно увидеть ценность. Для меня вот это самое важное. Потому что конкурировать – это бесполезно. Мы в 21 веке, и без гаджетов нам никуда. Все уже внутри системы. Даже я, работая в семинарии, все обучение происходит внутри системы. Люди не сдают экзамены просто вот так вот из уст в уста. Они делают это внутри системы. Поэтому, резюмируя, сказала бы так. Не надо конкурировать. Покажите ценность книги, покажите ее значимость и важность, и дайте возможность читать книги там, где удобно тоже ребенку. Потому что есть ребята, которым абсолютно удобно читать книги в электронном варианте, слушать аудиокниги. Они, если захотят книгу взять, они ее возьмут. У меня такие примеры тоже есть. Ребят, которые читали все время только электронные, а потом сказали, мне эта книга настолько понравилась, что я даже хочу ее купить. Здорово! Это его первая книга в библиотеке. Теперь у него появилось вот это вот желание увидеть эту книгу воочию, потрогать ее, пощупать. То, что вот для нас... как бы, ну и так, данность, да, как бы, ну, я вообще, я вот не могу читать все в электронной, я вот человек такой сама по себе, что мне очень нужно, ну, видеть текст, вот, но это вот моя особенность, а у меня есть другая подруга, которая, наоборот, она не любит книги, не любит вот бумажные, она любит только электронные, потому что ей удобно, для нее это самый лучший вариант. Поэтому показать ценность, важность и перестать конкурировать, забирать гаджеты, давать книгу, по моему мнению, это наказывать чтением. А чтение, как вот, да, было сказано уже писателем, это должно быть не как лекарство, а как шоколадка, как какое-то поощрение, что типа все сделал, ну можешь идти почитать. И он довольно идет читать. А не так, что «А, не делаешь? Сейчас пойдешь читать». Ну все. Вы уже закрепили в голове у ребенка, что чтение – это что-то негативное, это наказание, а должно быть наоборот. Вот, поэтому он конкурировал.
Тут у нас Илья Богданов буквально врывается в наш эфир со своим комментарием. Эпиграф превращается. Не беспокойся, Илья. Ни во что эпиграф не превращается. Другие форматы, все будет хорошо. Так что жди. Вспомнил себя в детстве, когда брал книгу какую-то. Мама мне говорила, тебе еще рано. Я все равно настаивал на своем, а потом маме говорил, да, мама, ты была права, мне пока рано читать эту книгу. Вот думаю, если бы в то время те возможности, какие есть сейчас, А я вот всегда читал не по возрасту, и когда мама как-то посмотрела, что ее сынок читает в 15 лет, и когда она увидела Ницше, Фейербаха, значит, и прочих разных интересных философов, она была там в шоке, я там читал этиков и эстетиков и так далее. Ну, была такая хорошая библиотека философская в нашей поселковой районной библиотеке, поэтому вот, я вообще не понимаю. Многие книги родители открыли через меня, я их притащил из библиотеки, папа увидел, там, открыл, я говорю, так, я ее взял почитать, говорю мне папа, все, вот, то есть я вообще не понимаю, это рано, не рано, да, да, бывает, да, такое бывает, с таким сталкиваешься, но это очень-очень условно, вообще условные вещи. У нас уже время подходит к концу, я вот предлагаю все-таки прочитать из отрывок из послания к Ефесянам 6 главы апостола Павла с 1 стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я что хочу сказать-то в окончании нашего бурной дискуссии по поводу чтения и книг. Есть много возможностей поговорить с ребенком в свое время. Если вы ей не воспользуетесь, вот через какой-то определенный период этой возможности у вас не будет. На ваше место встанут новые учителя, друзья, новая среда, и все. Вы перестанете быть такой, вы перестанете для ребенка быть такой значимой фигурой. Вы, конечно, останетесь значимой фигурой, если у вас хорошие взаимоотношения, если вы мудрый родитель, вы правильно выстраиваете отношения с своим ребенком, но невозможно требовать от ребенка, чтобы он читал книгу, самому не читая. И бессмысленно требовать читать книги правильные, если они неинтересны ребенку. Да? И здесь, мне кажется, самый правильный метод — это просто действительно... И апостол Павел очень правильно сказал. Не раздражайте детей ваших, да? А воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Да? То есть нам нужна мудрость для того, чтобы разговаривать с детьми, с подростками, где куча разных, вот, где есть провокации постоянные, где есть вызов постоянный. Просто делать это мудро. И читать вместе книги, смеяться, возмущаться. Да что ж такое-то? Да ж, вот, это же нормально и здорово. И это только вот приносит нам радость и благословение. Вот, дорогие друзья, спасибо большое, Элеонор, что вы сегодня вот со мной подняли эту тему. Вот, буду очень рад видеть вас снова. Друзья, до свидания. И хороших и мудрых вам книг в вашей жизни и совместном чтении с вашими детьми. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.